Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня – писательница и политбеженка Полина Жеребцова. Она родилась в Чечне, она автор книг «Дневник Полины Жеребцовой», «45-я параллель», «Ослиная порода» и других. Живет в Финляндии.
Полина, я читал, что в Финляндии обосновалось, ну, от 50 до 100 тысяч украинских беженцев. Они видны, слышны. Вы знакомы с кем-либо из них?
Да, конечно, потому что я часто самым разным людям из разных мест, в которых полыхает огонь, пытаюсь чем-то помочь, оказать какую-то, возможно, незначительную помощь, но дружескую такую, где-то перевести, куда-то отвезти, как-то объяснить по поводу бумаг и так далее. Поэтому, да, конечно, здесь большое количество украинских беженцев. Действительно, речь идет от 50 тысяч до примерно 100 тысяч человек. Из них вид на жительство получили более 40 тысяч человек. Дело в том, что временная защита предоставляется гораздо быстрее в течение 3 недель, а вот именно политическое убежище там могут рассматривать от полугода до года. Дело в том, что некоторые люди именно из Украины, которые получили временную защиту, затем к родственникам, к друзьям перебрались от нас в другую страну, то есть переехали, либо по работе, потому что часто украинцы, они ведь работящие, ищут сразу, как устроиться на работу, как начать зарабатывать. А в Финляндии есть такой момент, что нужно знать не только финский язык, поскольку здесь проживает сейчас много разных народов и из Африки, и из стран Востока, из России и так далее, то нужно еще знать английский. А у нас два государственных языка — это финский и шведский. И шведский входит в обязательную программу, хотя бы на уровне туристического словаря его следует знать. И вот люди из Украины, беженцы, которые сразу хотят влиться в рабочую среду, найти себе место в жизни здесь, вот в Европе, начать буквально с нуля, им приходится не только учить финский язык на курсах для беженцев, но еще и подтягивать английский и еще дополнительно шведский. И поэтому вот это служит некоторым препятствием. И поэтому часто бывает такое, что люди идут на курсы, начинают углубляться, да, а некоторые, получив вид на жительство, все-таки переезжают в какую-то другую европейскую страну. Цифры немного меняются все время.
Полина, а Финляндия вообще страна эмигрантов или нет?
Пока еще нет, но иммигрантов уже очень-очень много, и они прибывают. И Финляндия открывает квоты, берет и по гуманитарным причинам, и по преследованиям по национальному, по религиозному признаку, и также открыты коридоры для тех, у кого в настоящий момент идет война. И прием, надо сказать, на высшем уровне, потому что люди получают сразу жилье, получают возможность питаться очень хорошо. Также есть в лагерях беженцев это довольно комфортное жилье, это как отели, как мини-отели. Они располагаются с юга на север. Какие-то открываются, какие-то закрываются, но их более 20. довольно-таки хорошие там условия, комфортные. И при каждом еще есть обычно секонд-хенд, где можно бесплатно взять вещи, самые необходимые. И также выдается новое белье постельное, шампуни, зубные щетки. То есть вот набор такой для беженца. Конечно же, питание либо в ресторане, в столовой, либо выделяются деньги на каждого члена семьи, чтобы люди могли сами готовить. Очень-очень комфортно, и поэтому беженцы приезжают. Также срочная медицинская помощь оказывается за счет принимающей стороны, то есть за счет Финляндии. Любая операция, сложные роды, обычные, протезирование, пломбы, проблемы с зубами, конечно же, у кого ранение или кто-то нуждается в помощи психолога, психиатра, пережил страшные потрясения у себя на родине, тоже есть такая возможность на реабилитацию. Это входит в срочную помощь, и это для беженца бесплатно. Какие-то другие услуги, связанные с красотой, связанные с косметическими процедурами, с теми медицинскими услугами, которые не являются срочными, да, нужно оплачивать уже лично.
Интересно, Полина, а полтора года назад у финского общества было какое-то представление об Украине, о том, что вообще она есть под луной?
Было, конечно, но у тех, кто интересовался, например, студенты, а я очень часто общаюсь со студентами и с преподавателями, теми, кто изучает военные конфликты, изучает Россию, историю России, историю сопредельных с ней государств, то да, конечно, знали и были общества, посвященные изучению истории Украины. И это все делалось параллельно с изучением России, конечно же. Но такого стремительного интереса и вот понимания, что война — это страшно, что война — это, конечно, катастрофа, и любое государство никаким образом не застраховано от того, что на него не нападут, это появилось именно в связи с полномасштабным вторжением, когда 24 февраля вот произошло это вторжение. Люди вначале даже не верили, думали, что что-то сейчас резко изменится, и все это как-то можно будет откатить назад, чтобы города не исчезали вместе с людьми, и дома не становились пеплом. Однако, как мы видим, все продолжилось, и в мире, да, конечно, люди стали изучать, смотреть, узнавать очень много нового. Теперь, конечно, каждый финн знает. Люди занимают разную позицию по этому происшествию страшному, да, по этой войне. В основном сочувствуют, в основном помогают, это большинство.
Полина, в 2013 году вы получили политическое убежище в Финляндии. Ваш опыт, ваш личный опыт сопоставим с опытом нынешних украинских беженцев?
Есть некоторые различия, потому что мы официально никогда не голосовали, у нас не было референдума с голосованием о независимости, то есть Чечня входила в состав России, мы так думали, все люди, которые там проживали, у всех паспорта СССР и так далее. Украина — это страна, где было голосование, где задавали вопрос, где люди вне зависимости от религии и национальности проголосовали, и они выбрали независимость, это независимое государство и так далее. В этом различие. В том, что я находилась очень долго в военной зоне, именно в эпицентре боев, то есть мой опыт, он очень страшен, я вообще никому его не желаю. Я помню людей, окружавших меня, там процентов 97 это были не чеченцы, русские мирные жители, и те чеченцы и ингуши, которые застряли, в основном мужчины, охранять дома. Вот в таком страшном мы были положении. И война длилась долго, не только ракеты, бомбы российской армии, которые летели на наши дома, и мы хоронили свои семьи, но еще и теракты, каждодневные теракты. Идешь в школу, взрывается остановка. Едешь в автобусе, взрывается на трассе фугас. Причем у них все работало некачественно, поэтому российская бронетехника проезжала, а взрыв происходил между БТРом и автобусом или между танком и маршруткой. И неоднократно было, что в нас летели стекла, маршрутка переворачивалась, были между жизнью и смертью. И вот партизанские бои, а периодически, как известно, да, Первая Чеченская летняя война августовская 96-го года, это когда страшные бои. Вторая Чеченская, и 10 лет украли из жизни. Ты буквально вырастаешь на войне во взрослого человека из ребенка, и ты ничего не видишь, кроме этой войны. Я поэтому советовала и советую людям, я понимаю, как тяжело оставить свой дом, но не держаться за имущество, а при малейшей возможности выходить из зоны войны, потому что вот мы не вышли, и эта война навсегда с нами, навсегда с нами. Даже проживая в комфортных условиях, в прекрасной стране, мы всегда внутри той войны, потому что мы выросли на войне.
Полина, у вас в роду есть русские и украинцы. Вы лично сделали выбор, на чьей вы стороне?
Я на стороне мирных жителей. Вот над кем происходит геноцид в данный момент, я на его стороне. И столько, сколько я могу помочь людям, я помогу. Я неоднократно объявляла, что кто хочет мои книги в электронном виде, сразу напрямую, я не имею к этому отношения, я даю данные людей, где онкологические больные, украинцы, где дети с заболеваниями аутичного спектра, где двойные беженцы, которые несколько раз потеряли дом. Вот они переезжали из одного города в другой, и у них сейчас разбивают дома. И я даю, у меня там огромный список, очередность, и те, кто могут перевести им на еду, на лекарства, люди переводят за мои произведения, за мои книги. И я никогда не оставлю мирных жителей без помощи, кто ко мне обратится, сколько я смогу. 10 лет на войне – это колоссальный опыт. Вы не знаете ни одного человека, который прожил в эпицентре, ни одного чеченского блогера, ни одного русского правозащитника, украинского. У нас в аду, а я там была.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наша собеседница сегодня – писательница и политбеженка Полина Жеребцова, живущая в Финляндии. Позвольте вас спросить, вот после того, как Финляндия вошла в НАТО, смотришь на происходящее и подмывает сделать такое несложное публицистическое наблюдение. Вроде бы соседка Финляндии – Россия, а кажется теперь, что Украина стала гораздо ближе к Финляндии в самом дружеском смысле этого слова. И в таком случае я хочу спросить вас все-таки, что происходит сегодня в Финляндии с образом России? Как обсуждают Россию не политики, не журналисты, а простые горожане, блогеры?
Россию, конечно, очень осуждают за эту войну. Я думаю, все нормальные люди, и в том числе я неоднократно высказывалась о том, что нельзя такой агрессией, таким уничтожением городов, где гибнут женщины, дети, старики, мужчины, навязывать свои какие-то идеи. И в Финляндии у нас обычные люди, вот студенты, преподаватели, люди в парке, да, они очень осуждают. Конечно, люди стараются помочь. Опять-таки, стараются помочь беженцам, стараются помочь мирным людям. Но в очередной раз Кремль, конечно, совершил преступление, потому что так это не решается.
Полина, вы автор доклада о военных преступлениях на территории Чеченской Республики в 1994 по 2004 год. Вы узнаете в Украине почерк военных преступников?
Война порождает преступления. Раньше вообще город на 3 дня на разграбление солдатам отдавался, еще в древности. И все уничтожалось, над женщинами происходило насилие, выбирали себе рабов и так далее. И никуда это не делось. То, что люди научились носить галстуки, пиджаки и знать пару языков к своему родному, звериного нутра в них не смягчило. Эта цивилизация на каждом слетает, вот щелкни пальцами. В любую катастрофическую ситуацию человек попадает, и он начинает себя ощущать, как древние варвары. Первое, что, конечно, похоже на российскую деятельность, если мы говорим конкретно в данный момент о российской деятельности, то в Украине напали без опознавательных знаков изначально. У нас то же самое было. У нас бомбили самолеты. Москва говорила, не знаем, кто бомбит, не понимаем. Да, очень многие черты схожи.
Полина, доклад, о котором спросил вас Игорь, о преступлениях, это, конечно, публицистика и аналитика. А планируете ли вы какое-то художественное осмысление опыта войны?
Я сейчас пишу цикл документальных рассказов. Они очень страшные. Там реальные имена и реальные адреса. Такая, знаете, мистическая карта города Грозного, Гудермеса, сел и всей, в общем-то, нашей республики, где происходили такие моменты, которые в нормальном цивилизованном обществе не должны происходить никогда. Насколько это будет художественным языком, ну, насколько Бог дал таланта, наверное, но рассказы опять будут документальные. Вот видите, эта война не отпускает меня, потому что у меня есть долг рассказать о тех, о ком уже никто не расскажет. И люди жили, у них были планы, надежды, у них были стремления — а потом их смели, знаете, как будто это мусор, как будто они там не жили. И сейчас вот в современной Чечне Рамзана Кадырова пришел мой знакомый журналист в Академию наук. Причем в Чечне есть своя Академия наук, хотя это обычно бывает в стране, а не в республике. Он пришел, говорит, давайте мы напишем книгу о великих людях города Грозного, о тех, кто жил в Чечено-Ингушетии, оставим память потомкам. Ему говорят в Академии наук Рамзана Кадырова, да есть такая книга, да вы не волнуйтесь. Вот-вот, притаскивают гигантский кирпич на 1000 страниц. Он открывает первую страницу, чеченец, открывает вторую, чеченец, открывает третью, чеченец, открывает в середине книгу, чеченец, да что такое, думает, открывает в конце, чеченец. Он говорит, а где все остальные? Где знаменитый художник, узник Бухенвальда, дважды приговоренный к расстрелу, он поднимал восстание, Леонид Иванович Царицынский, где архитекторы, где журналисты, где армяне, цыгане, евреи, русские, украинцы, ингуши, где все? Чеченцы — это хорошо, это прекрасно, что там есть чеченцы, но где все остальные? А ему говорят, а об этом вообще говорить не принято. Мы молодежи объясняем, что здесь всегда жили только чеченцы. То есть 500 000 нечеченцев было принесено в жертву богу войны. Их просто изначально смели как мусор с начала 90-х в Ичкерии. А потом их бомбили, а потом их казнили, а потом кто-то бежал и до сих пор живет без жилья. Я вот поговорила с людьми, которые пережили и факты геноцида, и бомбы российские. И вы знаете, где они живут? В разрушенном детском саду. Сейчас, в 2023-м. Потому что государство не дало ни компенсации, ни жилья, ничего. Просто уничтожили. И кто об этом расскажет? Какие правозащитники и журналисты? Никто не дал мне площадку об этом рассказывать. А я могла сотни рассказов и реальных свидетелей с фотографиями, с адресами предоставить. Билось лет 10. Не дал никто ни вести блог, ни площадку, ни зафиксировать весь этот ужас. А что смогу, то сделаю. Это мой долг.
Полина, историческая память Финляндии, финнов, я имею в виду прежде всего советскую интервенцию в конце 30-х годов, помогает им понять, что происходит в Украине?
Финны, конечно, очень трепетно относятся к зимней войне. Она у нас называется Талвисота, зимняя война. Мы так и в университете, и в институте здесь изучают, и в университете так говорят, и в школах. Вот Талвисота, как-то советско-финляндская война не говорят, не принято. Да, рассказывают, особенно на севере, я расспрашивала людей о бомбежках, о том, что погибали люди, о том, как храбро воевали финские герои, которые не сдавались и так далее. Да, есть такой патриотический дух, да, есть недоверие восточному соседу, но тут такой момент, что финны уже давно с Россией наладили отношения. То есть у нас здесь строилась электростанция большая. В общем, отношения были хорошие. У нас туристы приезжали, 7-8 автобусов только из Санкт-Петербурга в сутки. И, понимаете, были отношения хорошие, а сейчас отношения настороженные, отношения такие, что нападут ли на нас или нет, потому что были провокации у финских границ, были машины замечены, такие, которые перевозят ракеты такого уровня высокого, чуть ли не межконтинентальные. Поэтому финны выстраивали тоже свои колонны, там были тракторы. И когда я спросила, почему, но я не понимала, почему сельскохозяйственная техника идет колоннами, они тоже прошлись вдоль границы, то оказалось, что именно сельскохозяйственная техника является символом. То есть это символ выдержки и мужества финнов. Когда в СССР машины были подбиты армией СССР, когда трупы были брошены, и финнам приходилось их хоронить, то они это делали с помощью сельскохозяйственной техники, то есть тракторы и другие машины были задействованы. И с этих пор в финском народе есть такой вот дух, что вы нам ракеты, значит, показали у границы, а мы вам сельскохозяйственную технику, что если что, вот это все подобьется, истребится, да, ваша военная техника, а мы это все соберем и куда-то сгребем. И дальше будем выращивать свои злаки, растить свои деревья и так далее. Ну, это такой финский дух. Вот мне объяснили тоже преподаватели у нас знакомые. Да, вот финны, они не сдаются, молодцы. И Украина сейчас стала таким знаменем Финляндии, что вроде как менталитет похож, то есть славяне такие же, как русские, но немного другие, по-другому стали относиться. Потому что, разумеется, изначально особо никто не разделял эти советские народы. Мы все дети СССР.
Полина, вы писатель, вы видите в украинских беженцах персонажей, ну, может быть, героев вашей будущей прозы или журналистики?
Возможно, потому что у меня друзья многие из Украины. К сожалению, сейчас война очень тяжело ими переживается, потому что родные там, друзья там. Но в украинцах есть такой дух. Вот у меня же тоже украинская кровь со стороны мамы. Это у моего дедушки мама, то есть моя прабабушка Полина Васильевна Крамаренко, она из города Киева. Такое, знаете, не унывать в любой сложной ситуации. У нас сейчас две украинки, Галина и Елизавета, даже о них писали в СМИ финских, открыли салон в Финляндии, в столице. И у них бизнес налаживается, приходят клиенты. Здесь очень много программ для предпринимателей, для людей, которые хотят заняться бизнесом. Государство помогает, суды дает безвозвратные, то есть может 8, 10, иногда в некоторых случаях до 100 тысяч евро, если есть хороший бизнес-план, помочь людям. И вот сейчас был открыт салон. От нас, правда, далековато, но буду на юге, обязательно к ним зайду. Вот две украинских беженки, представьте себе, прекрасно работают, и к ним идут люди. То есть вот эта неунывающая составляющая меня, конечно, восхищает. И я надеюсь, что все зло, которое натворили политики, которые дальше по цепочке творили военные, дай бог, чтобы война быстрее закончилась и остановилась, и в душах людей не осталось навсегда, чтобы они не жили этой болью. По крайней мере, она утихала со временем. Вот я бы очень этого хотела. Потому что каждая война порождает боль, страх, и у детей, даже у маленьких детей, сказывается потом десятилетия вперед.
Полина, огромное спасибо. Переживаем, горюем, но не унываем.
Огромное спасибо за беседу, Полина.
Спасибо.
Нашей собеседницей была писательница и политбеженка, живущая в Финляндии, Полина Жеребцова. В традиционном традиционной рубрике «Писатели о беженцах» фрагмент из романа французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта «Улисс из Багдада». «Меня зовут Саад Саад», что означает по-арабски «надежда, надежда», а по-английски «грустный, грустный». От недели к неделе, иногда от одного часа к другому, даже за вспышку секунды моя суть перетекает из арабской в английскую. И от того, кем я себя ощущаю, оптимистом или изгоем, я становлюсь Саадом Надеждой или Саадом Грустным. В лотерее рождения мы вытаскиваем счастливый или несчастливый билет. Если очутился в Америке, Европе, Японии, живешь и кончено. Ты родился раз и навсегда, и незачем начинать все по новой. А вот если ты явился на свет в Африке или на Ближнем Востоке, закончив одно путешествие и начиная новое, я пишу эти страницы, чтобы снять с себя вину. Родившись в месте, где не надо было рождаться, я решил покинуть его. В поисках статуса беженца я менял одну личину за другой. Я был мигрантом, нищим, правонарушителем, бездомным, бесправным, безработным. И единственный термин, который определяет меня сейчас, это нелегал. Бездельник – это не про меня. Нахлебник тоже. Жулик еще меньше. Нет, я нелегал. Я не принадлежу ни к одной нации, ни к стране, откуда бежал, ни к стране, к которой стремлюсь принадлежать, еще меньше к странам, которые я прошел. Я нелегал. Всего лишь нелегал. Всюду нежданный, везде чужой. В иные дни мне кажется, что я чужд роду человеческому. Меня зовут Саад Саад. Но дальше это имя я, вероятно, не передам. Зажатый в двух квадратных метрах, к которым сводится мое временное жилище, я стыжусь размножаться и таким образом дать продолжение бедствию. К огорчению матери и отца, которые так праздновали мое прибытие на землю, я стану последним из саадов, последним из грустных или последним из тех, кто надеялся. Какая разница? Последним. Это был отрывок из романа французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта «Улисс из Багдада». Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».